Журналист, арабист Ксения Светлова с нами на прямой связи. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уже почти неделя идет война в Иране. Можно ли сделать первые выводы из того, что происходит?
Ну, я думаю, что можно, конечно же, не о том, куда эта война идет в целом, но можно пока что сделать какие-то промежуточные выводы о том, как она идет. Но, во-первых, конечно же, феноменальные успехи и у израильских, и у американских армий, которые воюют и уничтожают методично цели из того банка, цели, которые были обозначены, судя по всему, достаточно давно, и идут такие вот методические по уничтожению возможностей иранского режима продолжать обстреливать территорию Израиля и других стран. Также наносятся удары по полицейским участкам, по базам Басиджа и Ксира, конечно же. То есть это все идет по плану. Между тем, Иран, но опять же не совсем могу сказать, что совсем непредсказуемо, продолжает защищаться и атаковать. Да? То есть в этом плане они считают, что лучшая защита – это нападение, и нападают на Израиль и на арабские страны. Причем арабским странам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, им достается гораздо больше на данный момент, чем Израилю, по нескольким причинам. Во-первых, они географически гораздо ближе, их легче достать. Во-вторых, у них дела немножко хуже поразить эти цели. И иранцы знают, что израильтяне готовы продолжать сидеть в убежищах столько, сколько это потребуется. Главное, чтобы цель была осуществлена. Арабские страны не ставят перед собой такой цели. До сих пор, по крайней мере, они ее не ставили, и многие из них не ставят ее и сейчас. В том плане, что уничтожение иранского режима не совсем, я могу сказать, совпадает с их внутренней философией, идеологией, с их расчетами. Многие из них, например, Катар, Оман, они хотели бы, чтобы это просто все сейчас остановилось. И поэтому давят именно с расчетом на то, что они будут давить на президента Дональда Трампа. Про американцев еще скажу, что ну, то, что мы видели до войны, то продолжается и сейчас. То есть вот эта непоследовательность в заявлениях, сбивчивость во всем, что касается целей этой войны, будущего Ирана, что там будет происходить. У нас по 5-6 заявлений, противоречащих друг другу и тому, что было предсказано перед в день, поступает. И в этом плане те, кто надеется на прекрасный демократический Иран будущего, я думаю, что нужно с этим немножко остудить пыл.
Что касается выбора целей со стороны Ирана, ну, во-первых, стало ли неожиданным, что больше ракет и дронов будет направляться не в Израиль, а в страны Персидского залива? Это первый вопрос. И второй вопрос. Туда ведь попадают страны, которые, казалось бы, вообще не должны были каким-то образом задействованы быть в этой войне. Например, Азербайджан. Вот что происходит, как Иран выбирает цели, и есть ли в этом некая логика?
Я думаю, что у них, безусловно, есть их логика, логика террористического государства, которую они применяли, в принципе, всегда для достижения своих целей. Сейчас они пытаются интернационализировать этот конфликт настолько, насколько возможно, для того, чтобы он стал не просто головной болью конкретно Израиля, конкретно Саудовской Аравии там, и конкретно США, но и всего мира. Потому что закрытие Ормузского пролива, ну вот мы видим, что фактически движение судов прекратилось через этот пролив, цены на нефть растут. И когда Иран начинает обстреливать территорию таких стран, которые находятся прежде всего в дружественных отношениях с Израилем. Да, нужно это учесть. Азербайджан – страна, которая очень близка к Израилю. У нас прекрасные отношения с Баку, сотрудничество и так далее. Это, конечно же, намек на то, что прежде всего будут страдать те, кто оказывают какие-то услуги, сотрудничают, продолжают взаимодействие с государством Израиль. Да? То есть это прежде всего нацелено вот на это. Ну и во-вторых, это намек на то, что вся нефть может остановиться, у Ирана есть такие возможности, они могут сейчас там ударить по какому-нибудь нефтепроводу, они могут сейчас разбомбить полностью Сауди-Арамко и вывести из строя, как они, в общем-то, уже это делали один раз в 2019 году, ну, не полностью всю саудовскую нефтеиндустрию, но на 40% тогда они остановили где-то на месяц, да? То есть это можно повторить. И этого они пока что не делают, да, то есть наносятся удары, но они наносятся достаточно, как сказать, стратегически, да, то есть таким образом, чтобы не перегнуть вот эту вот палку окончательно, и цель все-таки она не просто нанести ущерб соседям, а прекратить войну. Иран очень хочет прекратить эту войну прямо сейчас. Они понимают, что в Белом доме тоже есть некое замешательство и раздрай администрации. Если это можно использовать в своих целях для того, чтобы положить конец войне и, ну, отделаться тем ущербом, который был нанесен на данный момент, но выжить, с точки зрения иранского режима, это будет бесспорно победа.
А тактика и стратегия Белого дома, они сейчас понятны, учитывая большое количество противоречащих друг другу заявлений, учитывая высказывания Трампа, что я буду определять, кто у вас станет во власти и так далее. Вот можно ли сейчас понять, что именно, чего именно добивается администрация Белого дома?
Ну, честно говоря, я даже не берусь попытаться понять, чего они добиваются, потому что когда Трамп говорит в один и тот же день, я требую... просто без никаких обиняков говорит о том, что я требую капитуляции, полной капитуляции. Дальше он объясняет, что он имел в виду, что такое полная капитуляция. Это когда у иранцев не останется возможности воевать, то есть им нечем будет воевать. Ну, простите, но это не полная капитуляция, потому что сегодня тебе нечем воевать, а завтра ты купил у Северной Кореи там какие-то там, не знаю, там милые ракеты, и тебе будет чем воевать. Или ты произвел там еще там миллион шахедов, и у тебя опять же появилось чем воевать, да? То есть это все-таки две большие разницы. Полная капитуляция, белый флаг, сдача власти, например, да, и там то, что у тебя закончились ракеты и дроны. Поэтому в этом плане мне кажется, что тут есть две противоречащие цели у американцев, да, то есть прежде всего это, конечно, полная победа, раз уж начали войну, то надо в ней победить, ну, по крайней мере, объявить о том, что вот достигнуты результаты. На данный момент, несмотря на заявления Пита Хексета, министра обороны, там, и других там людей, которые высказывались на эту тему, они все, конечно, говорили о том, что мы уже победили, мы уже осуществили кучу всего, те цели, которые мы наметили перед собой, достигнуты. Но мы же понимаем, что кардинальный вопрос – это в том, кто будет дальше править Ираном и как они будут править Ираном. То, что у Трампа нет никакой предрасположенности к построению в Иране демократии, но он прямо об этом говорит. Зачем демократия? Пусть будет справедливый правитель, такой, который вот будет по справедливости ими править. И главное, чтобы он хорошо относился к нам, к США и к Израилю. Вот это вот критерий. А что, демократ будет или не демократ, а может быть, это будет и аятолла какой-нибудь, с которым можно договориться, то есть венесуэльский сценарий. Ну, вполне. Но что-то, что позволит Трампу сказать, смотрите, я сказал, и вот я, значит, смена власти налицо, а уж какая-то власть, это, знаете, как бы я тут не иранец, поэтому почему я должен заботиться о том, чтобы у иранцев была демократия или не демократия. Вот. Но как бы достижима ли эта цель в ближайшем будущем? Потому что понятно, что цены на нефть растут, и скоро это, значит, начнет больно бить также и по американцам, по базе по Трампа, да, потому что поднимутся те цены на горючее. Вот, поэтому все-таки войну как-то нужно в какие-то рамки уложить, но они, видимо, не понимают, как вот в этих рамках, там указывают все время там 2 недели, 4, 6, 8, сентябрь, то есть какие-то совершенно как бы разные сроки, которые не связаны друг с другом, не объясняя, как можно вот в эти сроки добиться того результата, на который они надеются. Ну, даже если не полная смена режима, но договоренность с кем-то изнутри режима, с кем можно сотрудничать там более-менее и так далее. Может быть, это произойдет. Я не говорю, что там наверняка ведутся какие-то там и так далее. Но параллельно столько всего, столько шума, столько всяких намеков на то, что вот давайте мы вооружим курдов. Свежая идея, которую никто никогда... Да, не прибегал ей, да, то есть курды прекрасно помнят и иракскую кампанию, как их там использовали, но в конце им собственного государства так и не дали. Сейчас то, что произошло с Сирией, как бы опять же курдов там бросили просто под сирийского автобуса и сказали, ну что ж, мы поставили на Ахмада Ашара, а вы там уж как-нибудь сами там и так далее, да. Поэтому там тоже, ну как бы, то есть мне впечатление, что нет какой-то общей стратегии. Нет стратегии, да, то есть есть какие-то тактические ходы разрозненные, и они не обязательно связаны друг с другом, а какой-то общей стратегии по достижению вот этой цели, которая важна, Я просто считаю лично, что если в Иране останется недобитый иранский режим, то даже если он сделает красивую мину при плохой игре в первое время, это все равно будет тот же самый иранский режим. Это будет прежде всего и для Израиля, и для арабских соседей Ирана, которым он будет мстить еще довольно долго.
Была такая иллюзия, что если уничтожим Хомейни, Аятоллу, Рахбара, там, верховного лидера, то, собственно, режим и посыпется. Но этого, как мы видим, не случилось, несмотря на то, что Хомейни был уничтожен в первый же день начала большой операции. Вот у администрации США в этом смысле не было иллюзий?
Я, честно говоря, не знаю, какие у них там были иллюзии. Но то, что опыт израильской войны, которая идет последние 2 года с Хамасом и с Хизбаллой, однозначно указывает на то, что уничтожение лидера, даже если он был у власти там 35 лет, и даже если он там координировал, значит, да, там, заявление между различными вертикалями там, власти и так далее, нет, его уничтожение в таком режиме, как иранский режим, и даже в Хамасе, и даже в Хизбалле не приводит к уничтожению этих организаций или этих режимов, абсолютно. То есть иранский режим построен таким образом, что, в общем-то, во-первых, есть институты, их немало. Они знают, что делать в том случае, если исчезает, уничтожается, умирает там верховный лидер. Заминки не должно быть, и мы видим сейчас, что ее и не было, в общем-то. Это не персоналистский режим, еще раз просто стоит сказать, да, то есть вот Каддафи, да, он там, на нем был построен весь этот, вся эта джамахирия ливийская была построена исключительно на нем. Убили Каддафи, все, нет режима, он рухнул. Но видим, что в Хамасе была уничтожена просто вся элита Хамаса руководящая, и военная, и политическая. Вот, но остались какие-то разрозненные там самой, никого не осталось.
Если говорить, опять же, о прогнозах, я понимаю, что это дело неблагодарное, мы частично уже затронули эту тему, что там разные сроки звучат, но все-таки есть ли понимание, опять же, изучая этот режим, что должно произойти, чтобы он все-таки рухнул, можно ли обойтись без наземной операции, только воздушными бомбардировками, и какие сроки на это в теории могут понадобиться?
Ну, смотрите, я думаю, что это очень будет зависеть от того, как именно закончится вот эта нынешняя фаза войны, и когда она закончится. Если она продолжится, там, я не знаю, энное количество недель, и все это время будет вот в таком мощном объеме, будут идти удары постоянные как бы по правительству и так далее. Параллельно, там, я не знаю, начнется процесс вооружения тех или этних курдских, там, белуджей, хвазов там и так далее, да, но параллельно также и иранских, персидских каких-то там революционеров и так далее, то, может быть, в, там, не знаю, там, скажем, возьмем несколько месяцев, условно, год с небольшим, это может произойти, потому что, опять же, режим иранский, он заточен на то, чтобы противостоять именно вот такому сценарию. Главное выжить, да, то есть победа над врагом не важна, американцы контролируют с израильтянами наше небо, ну и что? Главное, что, в общем-то, они как бы, ну, не будут продолжать вот это вот еще там целый год такую же бомбежку. А вот мы перетерпим и каким-то образом скроемся под землей. Кто выживет, тот выживет, мы будем продолжать. Да? Но понятно, что если будут действительно настоящие санкции, которые там некие страны, которые до сих пор это делали, не будут помогать их обходить. И я сейчас говорю не про Россию, я говорю про арабские страны, которые принимали в этом активное участие и так далее. Покупность вот этой вот слабости режима, мощного экономического давления, недовольства внутри страны и плюс вооружение там, ряда значит, таких партизанских и протестных движений может привести к желанному результату. Просто это может растянуться на какое-то время. Поэтому этот вопрос как бы о смене режима, знаете, он занимает иногда достаточно много времени. Я просто напомню, что и Саддам Хусейн после войны в Заливе в 91 году очень был ослаблен, но все-таки как бы, да, продолжал править Ираком до 2003 года, до новой войны в Заливе. И если бы там правил, да, конечно, он мог нанести гораздо меньше зла. И это верно будет тоже и в отношении иранского режима. Если он выживет, он будет опасен, без сомнения, он будет пытаться использовать все свои террористические тактики для того, чтобы нанести сильные удары по израильским целям, по еврейским целям, по арабским целям в заливе и так далее. Но возможности у него для этого будет гораздо меньше, да, то есть что уже, в общем-то, достаточно неплохо. Для того, чтобы довести дело до конца, мне кажется, что, ну, опять же, да, то есть вполне возможно, что можно обойтись и без наземной операции. Я не вижу, что Белый дом сейчас, там, ну, в преддверии особенно там, промежуточных выборов, пойдет на этот шаг. И никто не пойдет, да, то есть кто пойдет? Британия, которая уже там тоже, та самая, помнит еще уроки Иракской войны и так далее. Нет, никто в этом не заинтересован абсолютно. Но процессом и систематически работать вот, с протестными группировками, с помощью, например, тех же курдов захватить пограничные районы, что важно, пограничный район с Ираком. И это позволит перебрасывать оружие, и солдат не в случае необходимости, и эвакуировать раненых, и оказывать логистическую поддержку, и создать там no-fly zone, например, в этом районе. Ну, есть много чего, что можно сделать. Просто не все обязательно должно произойти вот в один момент. Но если как бы вот ставить действительно там ставки, вот не знаю, там, если война заканчивается в течение 2 недель, то, скорее всего, это вот просто 2 недели, это столько, сколько могут продержаться у нас арабские страны без поставок еды, там, продуктов питания и так далее, потому что есть сложности с логистикой сейчас. Плюс нефть, которая дойдет до 100-150 долларов. Вот совокупность вот этого нам как раз вот дает вот эти 2 недели. И если через 2 недели, как бы, ну, я думаю, что иранский режим может еще продержаться 2 недели, увы, да. И может, и 3 даже, да, поэтому, и если это все как бы пойдет вот так, то не надо умывать руки и говорить, ну, ладно, мы там, значит, какого-то там другого аятоллу поставили, будем надеяться, что он будет нашим человеком, да. Я думаю, что нужно продолжать работать над свержением иранского режима, просто делать это, как бы, да, систематически, не спешить и не думать, сейчас, раз мы там разбомбили там аэропорт в Тегеране, там, и там кучу баз, то обязательно из-за этого режим падет.
Спасибо вам, Ксения Светлова была с нами на прямой связи. Всем рекомендую подписаться на телеграм-канал «Восточный синдром». Сделайте это и будьте в курсе событий. Спасибо вам, Ксения, и до следующей встречи. До свидания. До встречи.